Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с Минюста, который продлит мораторий для НКО на отчетность о финансировании. ВОЗ. Заявление Всемирной организации здравоохранения. Россия, как производитель 3 вакцин, может внести значительный вклад в глобальную борьбу с ковидом. Опрос выявил двукратное сокращение желающих отдать детей в вузы граждан России, и зрители могут запретить ходить в кино со своей едой. Оказывается, и такие были, кто ходил со своей едой. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Денис предупреждает, что появились мотоциклисты и другие двухколесные виды транспорта, так что, пожалуйста, будьте внимательны.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Минюст решил отложить вступление в силу требования для российских некоммерческих организаций отчитываться об источниках финансирования своих жертвователей. По данным коммерсанта, в ближайшие дни министерство выпустит приказ, устанавливающий новый трехмесячный мораторий на это требование. Ранее Ассоциация социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительное собрание «Все вместе», которое объединяет 57 НКО, направило письмо Владимиру Путину, в котором организации пожаловались на невыполнимые, по их мнению, требования Минюста. Речь идет о приказе ведомства 170 от августа 2018 года, согласно которому НКО должны отчитываться о возможном иностранном финансировании своих жертвователей. 2 года со дня выхода приказа норма не действовала, ведомство установило мораторий. А, видимо, и сейчас тоже речь идет о каком-то моратории. Елена Топлева-Солдунова на связи с нами, глава комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Общественной палаты и директор автономной некоммерческой организации Агентства социальной информации. Здравствуйте, Елена Андреевна.
Здравствуйте.
Расскажите, если постоянно продляют мораторий, говорит ли это, что закон недоработан в принципе?
Вы знаете, ну тут в данном случае речь идет не о законе, а об отчетности НКО, да, но, естественно, эта отчетность, она строится Минюстом, да. Конструируется в соответствии с нормами закона. Сейчас, кстати сказать, были внесены опять изменения же в закон об НКО, касающиеся в том числе и прежде всего иностранного финансирования, они были внесены в конце прошлого года. Вот, поэтому, ну, по логике вещей, Минюст должен внести изменения и формы отчетности. Да. Но я как бы тоже понимаю, что у ведомства свои трудные задачи, потому что это, ну, законодательство, скажем так, нельзя назвать очень ясным. Вот, поэтому и соответствующие нормы отчетности, ясные, понятные, исполнимые для НКО, придумать сложно. Вот. Но поэтому, собственно говоря, НКО и обращались в Минюст с просьбой мораторий этот продлить, либо сделать такие формы отчетности, чтобы они были понятны и исполнимы для некоммерческих организаций. Но дело в том, что ведь срок отчетности в Минюст — это 15 апреля, то есть осталось вот совсем чуть-чуть. Почему и просили о моратории? Потому что даже если сейчас очень быстро придумать какие-то новые формы, то НКО просто не успеют собрать сведения, которые им необходимы для отчета.
Ну, то есть я правильно понимаю, что в принципе ничего не меняется, послаблений никаких нет, просто дается побольше времени, чтобы подготовить отчетность по тем правилам, которые внедрены Минюстом?
Нет, мы надеемся все-таки на другой исход, и Минюст нам сообщил все-таки о более позитивном решении. Они сказали, что, во-первых, продлевается мораторий еще на 3 месяца, так, до 15 июля, на эти формы. С 15 июля до 15 июля, да, НКО все-таки должны будут отчитаться, но самая важная новость для НКО состоит в том, что Минюст сказал, не надо предоставлять данные, которые вы сами не можете получить и раздобыть. То есть, если вы не знаете о возможном иностранном финансировании ваших российских доноров, то вы и сообщать об этом в формах отчетности не должны.
То есть вот принцип, это, наверное, презумпции законности и добросовестности,
да,
работает.
Именно. Они сказали, мы будем исходить из принципа добросовестности и порядочности некоммерческих организаций, а если нам потребуется узнать что-то об иностранных источниках возможных ваших доноров, то мы это сделаем сами. И действительно, все это, я думаю, абсолютно легко Минюст может делать, порядке межведомственного взаимодействия. Сейчас у нас все в электронном виде, и, собственно, не обременяя НКО какими-то совершенно избыточными.
Но просто интересно, да, Елена Андреевна, интересно, что если, например, сама НКО не может предоставить такие сведения, какие ресурсы есть у Минюста? Изначально же из чего исходили? Из принципа виновности и недобросовестности, я правильно понимаю? Почему такие подозрения были,
знаете,
у ведомства?
Да. Ну, к сожалению, бывает такое, что есть, мне кажется, чересчур, с какой-то чрезмерной подозрительностью иногда, как и нашим НКО относятся, есть такой грех, что называется. Вот, но и потом, ну, это проще, понимаете, когда тебе просто прислали все сведения, кто-то за тебя их собрал, то не нужно предпринимать никаких усилий ведомству, да, чтобы как-то их раздобывать. Но мы очень рады, что вот сейчас министр, собственно говоря, нам сказал, нет, мы можем и сделаем это сами. Это вот очень отрадно, что он понимает. Тем более, что он сам имеет отношение к некоммерческой организации. Вот Константин Чученко, он ведь возглавляет наблюдательный совет некоммерческой организации «Центр Амурский тигр». И он нам об этом сказал. Поэтому это очень нам тут повезло, потому что ему не надо было каких-то вещей объяснять, он сам понимает, почему НКО не могут собрать те или иные данные о своих донорах.
Елена Андреевна, как вообще складывается работа некоммерческих организаций в связи с вот необходимостью подробно отчитываться об иностранном финансировании? И, например, с вашей точки зрения, подозрения государства, они адресованы ко всем НКО, которые, я не знаю, там, помощь больным детям, просветительская деятельность, закупка учебников, помощь от домашнего насилия, или все-таки какие-то выборочные НКО их интересуют?
Вы знаете, тот же министр на встрече сказал с НКО, что, конечно, мы понимаем, что абсолютная большая часть НКО, она вне всяких подозрений, они делают очень полезную, важную для общества и страны работу, но тем не менее есть отдельные там организации, которые кто-то использует в каких-то недружественных для нашей страны целях. Вот. Но мне-то кажется, что абсолютно в силах наших структур контролирующих, да, и будь то Минюст или прокуратура, всю эту информацию, ну, добывать по своим каналам. То есть, если действительно есть какие-то организации, которые кто-то использует в каких-то нехороших целях, но пусть, ради бога, их выявляют и с ними разбираются. Вот. Обременять НКО вот этой дополнительной работой по отчетности совершенно неправильно. И вообще, как бы, вот это вот то, что их подозреваются в чем-то, это, конечно, не очень, ну, хорошо влияет на самочувствие, скажем так, некоммерческого сектора, который такую важную роль играет в жизни страны.
Насколько НКО вообще зависимо от иностранного финансирования?
Да, слушайте, сейчас это какая-то вообще минимальная зависимость, потому что, слава богу, за эти годы у нас появилось столько источников российских средств и научились НКО и частные пожертвования привлекать, и услуги оказывать платные, и у нас практически в каждом регионе есть субсидии для НКО, у нас есть президентские гранты, у нас ведомства федеральные, очень многие тоже предоставляют субсидии НКО, и точно так же в регионах. То есть источников российских за последние годы объективно, конечно, стало больше. Единственное, правда, что не все направления деятельности НКО легко поддержать российскими средствами. Вот. Но, например, там социальная сфера, да, благотворительность, с экологией, например, сложнее, а женскому движению, женским НКО, которые за права женщин борются, тоже не так просто получить финансирование. То есть кому-то легче, кому-то сложнее.
А от чего это зависит? Вот даже про женские движения любопытный момент. Например, та же самая Оксана Пушкина в одном из интервью упоминала, что, например, получить какие-то гранты для создания, ну, например, домов помощи там, женщинам, которые попали в какую-то трудную ситуацию, сложно, потому что есть некие консервативные круги, консервативные организации, движения в России, которые так или иначе выступают против и якобы имеют какой-то вес.
Ну, я согласна с Оксаной и считаю, что действительно есть такой факт. Но, кроме того, ну, понимаете, у нас недавно еще стали развиваться вот эти все направления поддержки, благотворительность в целом. Поэтому, ну, проще как бы и люди, и институты жертвуют и поддерживают понятные, всем понятные темы. Но, условно говоря, что больным детям нужно помогать, понятно каждому и всем, да, что нужно помогать женщинам в защите их прав там, или там, в развивать женское лидерство, понятно далеко не всем. и гражданам, и граждане не так охотно на это жертвуют деньги, и организации, и фондов, например, у нас, которые помогают собирать средства или выделяют финансирование частные фонды на детей, да, гораздо больше, чем те, которые на там права женщины. Более того, я такого ни одного фонда вообще не знаю.
Понятно. Спасибо большое, вот, Елена Андреевна. Да, благодарю вас.
Пожалуйста.
Елена Тополева-Солдунова была с нами на связи, глава комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Общественной палаты, она же директор агентства социальной информации. Что такое НКО? Проснулся 684-й. Это некоммерческая организация. Некоммерческие организации работают как на бюджетные средства, так они работают за счет жертвований благотворителей, могут заниматься там, помощью больным детям, помощью защиты амурских тигров, чем угодно. Ну, просто вот какая-то такая гуманистическая деятельность. 7373-948, телефон прямого эфира, смс плюс 7-925-888-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК бот. Давайте к следующей теме перейдем.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, ну и тут, кстати, тем, вот, к НКО это, конечно, не имеет никакого отношения. Это имеет отношение к стримерам, донаты для которых могут начать облагать налогом. Об этом заявил Алексей Пушков после встречи рабочей группы с представителем ФНС и Росфинмониторинга. Но чтобы нелегко жилось тем самым стримерам, которые вроде вышли в интернет, что-то там говорят, а им за это деньги капают. Поэтому могут их начать облагать налогом. Так, мы теперь про перспективы нашей вакцины давайте поговорим, потому что, значит, с нашей радиостанцией поговорила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Она сказала, что Россия, как производитель 3 вакцин, может внести значительный вклад в глобальную борьбу с ковидом. И, значит, глобальное благо в области здравоохранения, которое уже позволило спасти миллионы жизней от разных заболеваний. Вакцинация также важна и в текущей пандемии. Важно сохранить высокие темпы вакцинации. Алексей Куриный, член Комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат меднаук, с нами на связи. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Смотрите, Всемирная организация здравоохранения отмечает вклад Российской Федерации. А почему у нас, ну, такими низкими темпами по сравнению с другими странами ведется сама вакцинация? Там что-то 4 миллиона человек.
Ну, уже около 5 миллионов человек. Это только на территории Российской Федерации. Плюс где-то порядка 4 миллионов доз, двойных доз поставлено в некоторые страны, которые согласились сегодня или которые зарегистрировали нашу вакцину. Но по большому счету, конечно, это мало. Этого мало. Всемирная организация здравоохранения, прежде всего, подчеркивает интеллектуальный и технологический вклад Российской Федерации, то, что смогли сделать и, в принципе, отработали. Но если говорить с точки зрения необходимой количества прививок, то пока темпы в Российской Федерации недостаточны.
А с чем вы это связываете, как вы считаете? Вроде бы напугались все одинаково коронавирусом.
Нет. Здесь прежде всего вопрос доверия, прежде всего доверие к отечественному здравоохранению, которое долгое время у нас подрывалось различными путями. Ну и, собственно, само здравоохранение, я напомню, сегодня финансируется в 2 раза хуже, чем в тех же странах Европы. Поэтому люди привыкли, что от отечественного здравоохранения трудно ждать каких-либо подвижек, за исключением там отдельных центров. И в целом сформировалось такое недоверие, неверие, в том числе отечественному продукту, хотя он достаточно качественный.
Алексей Владимирович, а вот смотрите, интересно, а что нужно такого сделать? Ну, это госполитика. Государство заинтересовано в том, чтобы граждане вакцинировались, безусловно. А что такого надо сделать государству, чтобы люди сказали, да, точно, хорошая вакцина, я пошел? Ну, я не знаю, чтобы кто-то...
Да. Ну, это широкая пропагандистская кампания первая, которую должна проводить сегодня государство в лице, в том числе и лидеров общественного мнения. Это, безусловно, абсолютно прозрачные результаты исследований, чтобы никто ничего там нигде не краил, если какие-то неблагоприятные последствия все-таки есть. Третье – это отсутствие, собственно, вот такого силового варианта принудить к прививкам. Он, к сожалению, тоже имеет место быть. В некоторых бюджетных организациях встречает противоположную реакцию. Ну и третье, наверное, самое главное – это пока наша промышленность не производит такого количества вакцины, сколько потребуется для грамотной прививки. Поэтому пока вот такое некое равновесие. Люди не доверяют и меньше прививаются, и отечественная промышленность пока справляется с потребностью, жилой потребностью.
Но при этом мы же отгружаем за границу, мы отгружаем. Это наша действенная история для внешней политики, как вы считаете? История с вакциной,
считаю,
с поставкой другими странами.
Да, но механизм там предполагался несколько иной. То есть это производство на как раз территории других государств. Мы даем технологию, соответствующую иногда даже специалистов, они сами производят по нашей технологии, даже на этом что-то зарабатываем. Ну, предполагалось, что будет именно так. Ну, другое дело, что многие из тех стран, которые сегодня нашу вакцину получают, они просто физически не способны ее наладить, производство. В силу разных причин, поэтому поставляем то, что производим у себя, и то, что самим пока, в общем-то, не всегда достаточно. Повторяю, пока нас спасает только недостаточная активность населения.
Ну в смысле, что если все вдруг отправятся...
Желание. Если все рванут, если осознают, то тогда станут вопросы о нехватке вакцины, станут вопросы дополнительные к производителям, к государству в целом. Пока вот такое равновесие, на мой взгляд, сохраняется, но оно не способно срезать четвертую волну.
А мощности, какие требуются для серийного все-таки выпуска? Это какие-то предприятия точечно, срочно должны быть построены по всей стране, в городах-миллионниках? Как это должно выглядеть, такая инфраструктура?
Технологически это не должно быть в обязательном порядке такой сетевой вариант расположения. Это можно увеличить мощности существующих предприятий. И логистически потом отработать механизмы доставки, тем более, что там не так сложно, как с импортной вакциной, именно с точки зрения температурного режима и требований вообще-то к транспортировке. Поэтому это может как угодно работать, главное, чтобы были соответствующие объемы. Вот тех 5 миллионов привитых, естественно, недостаточно. Мы должны с вами иметь к моменту подъема предполагаемой четвертой волны, то есть это где-то к началу сентября, привитыми уже около там 70-80 миллионов.
Алексей Владимирович, с вашей точки зрения, Россия должна участвовать в программе COVAX? Ну, вы же знаете, что это за программа. Бедным странам помогают развитые страны в вопросах борьбы с пандемией. Поставки вакцины
безусловно,
и так далее.
Должна. Это международная программа. И, собственно, там уже потенциально распределено порядка 2 миллиардов доз. Не знаю, как, в каком количестве соотношении там имеются российские вакцины. Но Россия, как страна, которая смогла и обеспечила сегодня возможность производства пока одной из самых эффективных вакцин, в ней должна участвовать. И не только путем там прямых поставок со своей территории, но и путем организации соответствующих производств.
Как вы считаете, перспективно, на перспективу, несмотря на наличие 3 вакцин и еще продолжающиеся разработки там, последующих вакцин, Россия должна допускать к себе иностранные вакцины от коронавируса?
Это, скажем так, взаимное должно быть движение, пока вот с ним определенные сложности. Я думаю, Евросоюз должен зарегистрировать нашу вакцину так же, как и мы, в свою очередь, это в определенной степени, конечно, политический шаг, должны зарегистрировать и их вакцины, если там все нормально с точки зрения клинических исследований, с точки зрения осложнений.
А почему политический шаг?
Тем более, что вопрос...
Да.
К большому сожалению, вакцина стала сегодня не только вопросом гуманитарной политики, но и вопросом политическим. То есть то, что не регистрируется наша вакцина, я все-таки это во многом связываю в странах Евросоюза, в большинстве стран Евросоюза я связываю это именно с политической позицией, а не с данными, объективными данными клинических исследований, которые мы сегодня имеем. Наша вакцина ничем не хуже, чем вакцины, которые производят они.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Владимирович. Принято. Алексей Куриный был с нами на связи, член Комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук, наблюдатель. Вакцинацию надо сделать с 1 мая платной, все до 1 привьются. Ой, я вас умоляю, наблюдатель. Что, откуда такое умозаключение, что если объявить ее платной, все пойдут прививаться? Так, может, государство специально делает широкую пропагандистскую кампанию вакцинацию, то вдруг народ побежит вакцинироваться и... Узнает, что вакцин не так уж и много, как они говорят, говорит Димитриус. Я предлагаю голосование и предлагаю, чтобы вы высказались здесь, в прямом эфире. Например, что вас останавливает от вакцинации? Итак, вы уже привились от коронавируса 134-21-35. Вы привились от коронавируса 134-21-35. Вы собираетесь прививаться в ближайшее время 134-21-36. Вы не будете прививаться от коронавируса 134-21-37 по коду 495. Итак, вы привились 134-21-35. вы собираетесь в ближайшее время привиться 134-21-36, вы не будете прививаться 134-21-37. Греция будет пускать вакцинированных привьюсь, это дешевле, чем тест ПЦР сдавать, говорит Григорий из СПБ. Очень адекватный гость, редкость, говорит Борис. Ну, собеседник Алексей Куриный, да, член комитета Госдумы по охране здоровья. Так, а я просто, в общем, такой, Панк 13 говорит, вот и причина. Все неоднозначно, я когда пошел на первый укол, попал в очередь, в которой стоял полтора часа. Когда пошел на вторую, простоял час, говорит Виталий Фили. Ну, может, в отдельно взятом вашей поликлинике или где вы там ходили, в какое учреждение, что-то там произошло, как-то с логистикой проблемы были. 7373-948, телефон прямого эфира. Итак, готов вас выслушать. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Да, Борис Семенович.
Ну, вот я привился, и супруга моя привилась. Я в Москве, она в Раменском районе.
Так.
И там, скажем так, замечательное обслуживание, очень внимательное все, чистота.
С чем вы связываете, что люди неактивно идут? Вот просто многие сравнивают, как в Израиле привили быстро очень, там 2 миллиона человек, а у нас 4 миллиона всего лишь, ну, к 5 ближе сейчас.
А у нас все это по пословице, пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
Гром-то уже три раза грянул.
Ну, это, понимаете, он грянул у кого-то, а вот пока у человека не грянет, вот он до тех пор не будет чесаться.
Не будет чесаться. Спасибо. Я слышал логику других людей, которые, например, не идут прививаться, говорят, а что я там от гриппа не прививался, и здесь, ну, переболею, в конце концов. Вот будут свои антитела. Ну, как-то такую логику я слышала. Давайте еще поголосуем. 134-21-35. Вы привились от коронавируса. 134-21-36. Собираетесь только привиться от коронавируса. 134-21-37. Вы не будете прививаться от коронавируса. Почему? Расскажите, пожалуйста. Расскажите, почему вы не будете прививаться. Алло, здрасте.
Алло.
Да.
Добрый день.
Здрасте.
Здравствуйте. Вот я как планировал прививаться, но пока тормознули, вот, как говорится, 58 лет мне. Ну вот, жена планирует ребенка, так что...
Как-то
пока остановила, да, это. Мы не знаем, что, какие побочки будут там, что, почему.
Ага. Это, в смысле, а вас остановили, вам врачи сказали, что не надо, или вы просто с супругой приняли такое решение, что не будете прививаться, потому что ребеночку хотите?
Мы с супругой решили так, потому что где-то был разговор, что еще когда только делали прививку, что, ну, как говорится, влияет каким-то.
Понятно. Путем. Да. Ну, спасибо, принято. Спасибо. Ну, аргумент, почему нет. Не собираюсь прививаться, но если будут проблемы с выездом за границу, придется, говорит Александр. Такую, кстати, позицию тоже знакомы с ней. Некоторые люди говорят, что если действительно коронавирус прививку сделают условием по выезду за границу, люди говорят, тогда да. Тогда да. 7373-948, вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, Григорий.
Григорий.
Я и мои, ну, как бы, родные переболели, поэтому...
И вы не прививайте, не будете.
На работе могут, правда, заставить там в какой-то степени, да.
А что значит
даже
заставить?
На работе, но за границу. Нет, за границу, не на работе.
Так на работу, за границу, Григорий, у вас поток сознания какой-то. На работе, за границей работы, может быть, так. Хотела перед прививкой тест на антитела. Вдруг переболела. Платно, мне дорого. Потратила полтора месяца, чтобы записаться по полису. Через две недели сделаю тест. Если не болела, привьюсь, говорит Ирена. А в Израиле привили Пфайзером, 316-й говорит. В смысле, вас привили в Израиле или что? Или всех привили? Привили в Израиле. С одной стороны, по ТВ сообщают, что люди умирают в мире от прививки. С другой стороны, там же говорят, что эпидемия пошла на спад. Задумался, делать ли. Вы знаете, ну, опять же, вот это вот умер от прививки или вследствие, тоже непонятно. Что там на самом деле. Единственное, что есть по спутнику, сейчас прям была новость, я вам хотела ее отдельно зачитать. Сейчас, одну секунду. Вот, источник РИА Новости в Берлине, знакомый с ходом обсуждения вопроса, говорит, что вакцина «Спутник Ви» может быть допущена Европейским агентством по лекарственным средствам. Если все будет подготовлено, одобрение для вакцины может быть дано примерно через 2 месяца. А подготовлены это что? Документы. Напомню, что те протоколы, которые требуются для доступа вакцины на внешние рынки, они требуют какого-то сбора бумаг. Дополнительного какого-то сбора бумаг, поэтому это не какая-то чрезмерная, это чрезмерное истребование этих документов в России, просто такие правила. Итоги голосования какие получаются? 35% привились, 15% собираются, а 50% сказали, что прививаться не будут. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, смски подъехали. Еще сейчас скажу. Я переболел 3 за неделю, чуть не крякнул, не прививаюсь, готов еще раз переболеть. Интересно вспоминать и рассказывать, говорит Хельк. Переболел. А, в смысле, я подумала, вы 3 переболели, а вы просто переболели, понятно. Муж привился, Елена пишет, я переболевшая в легкой форме, собираюсь прививаться, так как удовольствие сомнительно, еще и разболеться просто страшно, говорит Елена. Но напомню итог голосования, какие 35% уже привились от коронавируса, 15% только собираются, а 50% сказали, что прививаться в любом случае не собираются. Давайте к следующей теме перейдем. Опрос выявил двукратное сокращение желающих отдать детей в вузы среди граждан России. Согласно исследованию сервиса «Суперджоб», за последние 10 лет доля родителей, которые хотят дать высшее образование подросткам, снизилась до 43%. В 2010 году их было 80%. При этом популярность колледжей и профтехучилищ растет. 21% опрошенных рассказали, что их ребенок намерен поступать в среднее профучебное заведение. В 2010 году такой ответ давали только 8% респондентов. Также 2% родителей сообщили, что после школы их дети будут работать, а не учиться. В 2010 году результат был таким же. В опросе приняли участие 2000 родителей, чьи дети оканчивают школу в этом году, пишет РБК. Александр Адамский, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика», с нами на связи. Александр Исотович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Скажите, это все-таки взаимно, это все-таки про пересмотр ценностей высшего образования, несмотря ни на что получить диплом, как-то так?
Ну, я думаю, это относится к пересмотру ценностей, но, скорее всего, ценности высшего образования в карьере, социальном благополучии, материальном достатке и так далее, и так далее. Я думаю, что эта проблема не внутриобразовательная, а это проблема механизма использования образовательного преимущества в карьере, зарплате и в других. В этом смысле качество образования само по себе профессионального высшего образования не работает. Работает то, как это применяется, как это используется, да, как из этого можно получить выгоду, ну, в хорошем смысле этого слова, как это может конвертироваться в самореализацию, в достаток, в социальное положение, в карьеру и так далее.
Во, вот Александр Ильич, у нас проблема. Да, а смотрите, а здесь очень интересно, как блогеры, стримеры, различные инста-дивы и инста-мужчины влияют, инста-мужчины, как они влияют на профориентацию? Нет ли такого, что люди видят, что вот человек, он создал какой-то блог, он там пишет, кривляется, как угодно, ему какие-то деньги скидывают, и как будто бы это очень легко.
Абсолютно. Я очень с вами согласен. Я недавно летел в самолете, и все роились вокруг какого-то странного человека, странно одетого, странно себя ведущего, фотографировались с ним, так, чем-то разговаривали. Я потом спросил, а кто это? Мне сказали, да вы что, вы отсталый человек пещерный, это известнейший блогер. И в этом смысле, смотрите, влияют каким образом? Многие выгодные специальности, профессии, места работы и так далее – они заключаются в том, что это квалификация, безусловно, квалификация, это профессия, это набор, так сказать, способностей, качеств, навыков и так далее. Эта квалификация не успевает стать программой высшего образования. Они так быстро появляются, а наше высшее образование, да и общее тоже, оно консервативно. Для того, чтобы стать частью образовательной программы, нужно пройти экспертизу, программы должны быть утверждены, учебники, бла-бла-бла-бла. Понимаете, да? Это 5-7 лет. Пока, значит, они эти процедуры пройдут, эта профессия умрет. Молодым некогда ждать. Им нужно, так сказать, самореализовываться. И они видят, что это возможно. А тогда зачем?
Кому нужно, в принципе, высшее образование, с вашей точки зрения, сейчас? Кто без него не обойдется?
Это прекрасный вопрос. Это прекрасный вопрос. И мне кажется, что здесь на первом месте семейные ценности. В этом смысле оно нужно прежде всего тем, кому родители привили, что без того, что ты будешь ориентироваться в культуре, без того, что ты будешь знать классические образцы, без того, что ты будешь уметь отличать хорошее от плохого, красивое от некрасивого и так далее, без этого ты не станешь полноценным человеком. Мы можем принять любые решения, указ президента, законы, мотивировать даже финансово и так далее. Но сейчас, я бы так сказал, что битва за образованность, она проходит внутри семьи, внутри семейных ориентаций, внутри семейных приоритетов.
Так.
И в этом смысле это вот наша с вами личная ответственность. Мы можем искать врагов во власти, среди чиновников, козни Запада, так сказать, все что угодно. Но это все, так сказать, игра в прятки. А на самом деле это личная ответственность тех, кто называет себя интеллигентными, тем, кто называет себя образованными людьми, тем, кто называет себя, так сказать, гуманитариями, ну и не только. Да? В этом смысле, если папа и мама демонстрируют пренебрежение к образованию, к культуре, это передастся и в семьях и так далее.
Но я правильно понимаю, с вашей точки зрения, что блогеры и там инста какие-то тоже влогеры, они подают, ну, скажем так, пример сообразно времени, или все-таки это вредит профориентации молодых людей?
Ну, профориентация само по себе устаревший термин. Я думаю, что его уже, так сказать, только в самых архаичных устах можно услышать. Но я вам могу сказать, что такой пример подают не только блогеры, например, киберспортсмены, среди которых, так сказать, тоже есть много зажиточных людей. Люди всяких цифровых специальностей, SMM-щики, SEO-специалисты и так далее. Это уже становится вирусным, используя эту терминологию. Появляется очень много, просто блогеры на виду. А на самом деле появляется очень много профессий и специальностей, которых, которым не обучают на высшем образовании. Это первый сюжет. А второй сюжет – сам характер высшего образования у нас устарел. У нас есть два ключевых недостатка высшего профессионального образования. Первое – оно не свободно и в этом смысле не динамично, не пластично. Так сказать, оно академически несвободное и зависит очень много от ведомства. Значит, оно перестраивается медленно. А второе, за жизнь человек современный, для того, чтобы обеспечить себе достаток, получить карьеру, должен переучиваться постоянно. И в этом смысле основной результат высшего образования – это все-таки способность переучиваться. Вот недавно Алексей Кудрин выступил с такой инициативой по поводу liberal arts университетского образования. Его практически никто не понял. Потому что
все услышали слово «либеральный».
Liberal arts – это как бы не связано с либеральностью напрямую.
Так.
Это обучение человека тому, чтобы он принял решение, кем ему быть. И в этом смысле это часть высшего образования, но не направленная на непосредственное профессиональную подготовку. И в этом смысле, как бы, у ребенка, ребенок попадает с подросткового возраста в очень жесткие условия. Ему нужно быстро самоопределяться, кем быть, кем жить, как жить, а такое решение не сформировано. И он оказывается в таком положении легко соблазняющегося.
Спасибо. Да.
А тут и блогеры.
Спасибо большое, Александр Ризотович. Принято. Александр Адамский был с нами на связи, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика». Мне нужны люди, у которых дети либо поступили в университет, либо собираются только определяться с тем, куда идти после школы. Вот ваше мнение каково все-таки? Ценность высшего образования для вас сейчас? Она неоспорима, и в любом случае надо после школы стремиться сдать ЕГЭ так, чтобы поступить в университет, неважно куда, главное, чтобы корочка была. Или же все-таки важно дать, ну, какую-то профессию, не страшно пойти в колледж. Вот кто-то мне тут писал, по-моему, Алексей Морозов писал, я так и представляю, блогер-сантехник, блогер-сварщик. Во-первых, Алексей, вы удивитесь, действительно, мы сейчас строим дачу, и вы не представляете, какое количество блогов в Ютубе от сантехников и от тех людей, которые делают печи, делают электричество, проводят там, или водопровод, или даже септики. Но, правда, первоначально, конечно, это люди, которые обладают профессией. Они потом создали свой блог. Вот. И человек только за консультацию 5000 рублей теперь берет, просто потому что у него миллион просмотров. Вот. Но, опять же, это же не вуз дает. Сантехникам обучают в колледже. 7373948. Слушаю вас. Здрасте.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здрасте.
Игорь, меня зовут. Вот у меня сыну 13 лет.
Так.
Ну, я как-то стараюсь, чтобы он это самое, ну, объясняю ему, что нужно высшее образование получать. Ну, как говорится, сейчас...
Зачем? Вот как вы ему это объясняете? Зачем?
Ну, вообще, это расширенное знание какой-либо профессии. Это очень важно. Даже если, как говорится, ребенок пойдет, ну, в военные, как говорится, училище там, все равно это вышка, понимаете?
Ну, военное училище, конечно, это вышка, да. Но ну, военное вот, училище, понимаете? Оно понятно. А ну, если он хочет плюс... на какой... Вот куда? Я не знаю. Он не знает, куда идти. А вы ему говорите, да хоть на маркетолога идти. А ему зачем это?
Нет. Сейчас он занимается у меня компьютерной грамотностью. Короче, изучает компьютер. Ну, занимается мелким таким сейчас программированием.
Так.
Ну, как говорится, более перспективно, я ему объясняю, что сейчас в перспективе. Что знаете, сейчас? Также есть электронная вся эта тема и военной техники, и везде это будет требоваться.
Но здесь без вышки никак, это да, будет, здесь да, согласна. Согласна, спасибо большое.
Чтоб учил, да.
Английский язык можно без вуза выучить точно совершенно. У меня ребенок 3-летний как-то через YouTube уже умудрился цвета выучить на английском языке. Удивительное дело. 7373-948, телефон прямого эфира. А, давайте еще вас послушаем. Ценность высшего образования для вас сейчас. Алло, здрасте.
Алло, здрасте. Денис, племянница в этом году будет заканчивать 11-й, идет так. На золотую медаль. Связано с физикой и математикой будет, несколько будет подавать вузов и по принципу, где возьмут.
Так.
Но она прям сильно занимается. Прям. Вот не хотели в медицинское, говорит, в медицинском не пойду, биология мне не нравится, учиться долго. Пойду вот то, что нравится. Физика, математика, вот основа программирования, вот это вот все.
Ну, то есть точные науки – это высшее образование, правильно?
Ну, есть смысл идти.
Я хотя...
тоже по возможности помогу деньгами, что как там, если на первое время. Потому что она действительно...
Хочет.
Есть, голова варит, как говорится.
Голова варит, тем понятно.
Более в периферии это...
Спасибо. Да, принято. Но здесь другое дело, мое-то глубокое убеждение, что надо стремиться сразу после школы, да, ты поступил в университет, но надо идти работать в любом случае. Неважно, хоть стажером куда-то, хоть какие-нибудь проводочки даже, там, как это у инженеров-физиков происходит, да, хоть какие-нибудь колбочки держать. В любом случае надо туда идти, потому что все равно теория в вузе, она, к сожалению, от практики потом, как-то отстает. Нет такого. Все практика, то, что на работе происходит, в любом случае, это быстрее, чем эти знания адаптируются в высшем учебном заведении. Вот. Другое дело, конечно, люди говорят, вот если точные науки, надо идти в вуз. Вот здесь я у кого-то вижу. А если он гуманитарий, так зачем ему идти? Ну, послушайте, это как в той известной шутке. Сначала ты смеешься над филологом, а потом филолог проводит лингвистическую экспертизу твоего высказывания во ВКонтактике где-нибудь. Понимаете? Поэтому я бы на вашем месте филологов бы тоже не недооценивала. 7373-948, еще кого? Дочь поступила, отучилась, работала не по специальности, даже диплом из вуза не забирала, говорила, это вам надо было, мы сами за дипломом ездили. Пришло время, теперь работает по профилю и говорит нам спасибо за диплом. Чем больше блогеров на Ютубе, тем меньше у них донатов. Так, высшее образование себя изжило. Ну, не совсем, не скажите. Высшее образование – это кругозор, восприятие мира, 765-й. Да, но с учетом того, что у нас есть интернет, и важно просто научиться им пользоваться. Есть программы, все это тоже выложено. Многие скажут, а зачем тогда принципиально идти в вуз этого и откладывать, заставлять родителей, например, платить какие-то сотни тысяч рублей ежегодно, чтобы что? Чтобы эта корочка была? Не факт, что где-то ее вообще спросят про эту корочку. Если юноша или девушка идут в высшее учебное заведение учиться, но не соотносят эту учебу со своей дальнейшей профессией, то кроме образованности, если, конечно, будут учиться, никакой другой пользы здесь нет. А сын пойдет в университет телекоммуникации, там факультет американской компании спонсирует, говорит Григорий из СПБ. У меня сын тоже так же, не хотел забирать диплом, а теперь по специальности работает и счастлив, говорит Елена. Добрый день, медик по Ютубу не очень представляю, говорит Татьяна. Это правда. Другое дело, от медиков я сейчас слышала недовольство, что в медицинских университетах учат по муляжам. Вот, и говорят, что да, а врачи тоже будут какими-то, как муляжи, манекены. Ну, это уже тонкости, конечно. Вот, в любом случае, мы с вами выяснили, что все равно люди понимают ценность высшего образования.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы с вами дальше продолжаем. Зрителям могут запретить ходить в кино со своим. Минкульт хочет разрешить кинотеатрам самостоятельно устанавливать правила для кинозрителей, в том числе вводить запрет на пронос своей еды в кинозалы. Ранее против запрета на пронос еды выступил Роспотребнадзор. Но если инициатива будет принята, негатив кинозрителей от введения запрета может нивелировать потенциальный рост выручки кинобаров. Это уже эксперты, опрошенные Коммерсантом, предупреждают. Давид Шнейдеров с нами, режиссер-киножурналист. Здравствуйте, Давид.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, а значимость еды-то в киноиндустрии, она какова?
Ну и смотрите, кинотеатры много денег зарабатывают на продаже так называемой побочной продукции. Потому что помимо билетов в кино существует попкорн, так, существуют напитки, существует еда и различные сувениры, которые продаются в кинотеатре. Я, честно говоря, считаю, что нужно категорически запретить зрителям приносить свою еду в кино.
Так.
Люди приходят смотреть фильм, а не жрать.
А если некоторые, подождите, есть... а перед телевизором люди едят бутер какой-нибудь или даже чипсы на хрумкают?
А телевизор дома.
Так.
Женя, представьте, вы сидите в кино.
Да.
Рядом сидит человек, который ест жареную картошку с чесноком.
Так.
Вам приятно?
Да я как-то не особо обращал внимание. Я, правда, в кино человек... редко хожу.
Я понимаю, но вы представить себе можете, у вас воображение прекрасно.
Слушайте, я, Давид, была в американском кинотеатре. Я была в американском кинотеатре, где пьют не просто кока-колу, а двухлитровый стакан с кока-колой. Там не просто едят чипсы, а берут ведро чипсов. Но это какая-то своя особая атмосфера. Правда, все к этому довольно лояльно относятся.
Жень, это все продается в кинотеатре.
Так.
Понимаете? Кинотеатр.
Я просто думаю, а многие ли...
Кстати,
да. Я просто думаю, многие ли...
Покупайте все, что угодно.
Вот. А многие ли люди, в принципе, проводят из дома бутеры и курочку с яичками?
Вы знаете, я пару раз видел. Мне не нравится.
Как в поезде, правда?
Ну, я правда считаю, что это нужно запретить. Если у человека нет денег одновременно и на еду, и на кино... Человек должен выбрать, зачем он пришел.
Или хлеб, или зрелище, в конце концов.
Посмотреть кино, или поесть.
Понятно. Спасибо, Давид. Принято. Давид Шнейдеров был с нами, режиссер, киножурналист. Говорит, не надо, надо запретить приносить свою еду. Пусть покупают. Или определяются, хлеба или зрелищ. Давайте так. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Вы считаете, товарищи, что еде, в принципе, в кинотеатре быть? 134-21-35. Вы сами хрумкаете в кинотеатрах. 134-21-35. Вы считаете, что никакой еды в кинотеатрах не должно быть? Давай, товарищ, определяйся. Или у тебя хлеб, или у тебя зрелище. В данном случае в кино пришел, значит, зрелище. 134-21-36. Какая мне разница, откуда у соседа в кинозале еда, говорит Игорь Р. Но вы знаете, я предположу, что если это будет не попкорн, а будет действительно курочка-гриль, так скажу, вот, или шаурма какая-то, сосиска, сарделька, вот, то, мне кажется, эффект будет совершенно разный. 7373948, телефон прямого эфира, слушаю вас, здрасте.
Добрый день, Евгения.
Да.
Руслан, Москва.
Да, Руслан.
В свое время очень много ходил в кино, очень много, с самого начала, когда только еще, только на Пушкинской был первый кинотеатр.
Так.
Ну, и могу сказать, что с едой ни разу не видел. С алкоголем, да, со своим.
Не, ходит, там. С чипсами сейчас уже ходит. Уже точно.
Ну, имею в виду с едой такой, как курица, гриль и тому подобное.
А, я тоже не видела, кстати, плана. Ни разу. Да.
Там с пачкой чипсов, безусловно, шоколадку там какую-нибудь тоже. Но чтобы вот именно прямо вот так вот сели кушать, ну, ни разу не алкоголь,
да. Да, спасибо большое. Я тоже себе мало это представляю, чтобы кто-нибудь курочку начал там разворачивать из фольги и шуршать ей. А как это контролировать? Я в рюкзаке поросенка принести могу, панк 13-й. Там стоят бдительные бабушки. Или сейчас уже не бабушки, а великовозрастные мужчины, именуемые охранниками. И они, наверное, с какими-нибудь лазерными указками. Вот говорили, такие лазерные указки применяли, когда следили за тем, чтобы человек в маске сидел в зале. Вот, то, видимо, сейчас вы только зашуршите, только запашок пойдет, вот, и сразу же вычислят. Так, Макдональдс и KFC носят. А, вот что с собой носят. Понятно, Макдональдс и KFC. Но это же не домашняя еда. Вот здесь интересно, да, кстати, как определять, домашнюю еду или не домашнюю еду. Камеры в зале видят в темноте, спалят моментально, говорит Илья. Ну, кстати, да, камеры, я не подумала про них. Ну, а дальше-то что? Как в ресторане со своим вином, хода нет, говорит 226-й. Хорошо, что в театрах попкорн не продают 235. Ой, это правда. Это было бы очень странно. Когда включают свет после сеанса на полу, это какая-то помойка, чипсы, стаканчики, попкорн, говорит Эндрю. А в самолетах? В самолетах, обратите внимание, если вы еще когда-нибудь куда-нибудь полетите, или мы вообще куда-нибудь полетим, особенно если вы в хвосте сидите и выходите последним. Вот там, конечно, прям мышек и голубей не хватает, только для полной картины. У нас, оказывается, реклама, товарищи. Я вижу ваши звонки. Итоги голосования какие? 38% говорит, что в кинотеатре есть вход с едой. И нужно с едой ходить в кинотеатре. Можно, точнее. 63%, у нас что-то еще 1% минус, сказали, что нет. Если в кино пошел, значит, питайся только ментально, то есть зрелищем, но никак не хлебом. Давайте рекламу послушаем, потом к нам Сергей Миронов придет.